Друзья, пожалуйста, у нас с вами педагогика начинается, вторая часть педагогики. Домашнее задание проверим. Ну, во-первых, о чем мы говорили вчера? Возрастные особенности в таком, ну, конспективном очень плане. Небольшая схема у нас с вами была, и мы по этой схеме рассуждали о двух направлениях в возрастных особенностях. Отмечали то, что формируется в разных возрастах, основное, главное. Хотя и многое другое можно было бы отметить. Но это основное, что мы отметили. И отметили, что для человека является ведущим в этом возрасте, на что он обращает внимание, с кем он привык считаться. Вот примерно так. С кем или с чем он привык в этом возрасте считаться, или естественно ему считаться с чем-либо. На это мы обращали внимание. Какие вопросы у вас возникли, практические вопросы по этим, ну, по этой теме? Кто не записал ни одного вопроса, поднимите руку. Так, вы не выполнили домашнее задание. Это было домашнее задание. Не понял? А, не было вопросов? Ну, я думаю, тут может быть, не совсем вникли хорошо. Ну, хорошо, у кого вопросы есть, руку поднимите. Так, не так много, поэтому, может быть, ну, постараемся на большинство ответить этих вопросов. Давайте вот начнем с сестры.
У меня есть вопрос, например, как помочь ребенку или уже юноше, который достиг 20 лет, который неудачно прошел социум период и не верит, что он ничего не может и ничему не способен.
Хорошо. Значит, вопрос. Если человек, это можно даже не только в отношении с социумом, да, а в отношении любого возраста. То есть если человек, ну, потерпел неудачи какие-то, неуспех определенный был во время вот того становления, допустим, в социальном, да, в социальных вопросах. Друзья, вот Бог, Он так удивительно создал, что все-таки у Него тупиков нет, у Бога. Он всегда выводит человека из этого. И в любом возрасте Он способен эти ошибки исправить. Только важно эти ошибки заметить, увидеть и приложить теперь уже большие усилия, чем это было бы в том возрасте, в котором было свойственно развиваться этим социальным навыком. То есть, если человек не дозрел в социальном плане, к примеру, да, к тому возрасту, когда надо было дозреть, ему намного будет сложнее теперь уже в более позднем возрасте исправить это. Это будет сложнее, но это возможно. Возможность такая остается. Эта схема, она не то, что так вот определила, что вот здесь вот все закончилось, социальное созревание, так скажем, а дальше теперь уже все, теперь ничего не исправишь. Нет, Бог так человека не создавал. Бог создал человека все-таки достаточно гибким. И до самой смерти человеку еще возможно изменяться. Это люди придумали такие пословицы, там, типа «горбатого могила исправит». Да? То есть как бы все, уже ничего не изменить. Все возможно изменить. Человеку, который верит в Бога и уповает на Него, это возможно. Потому что мы имеем возрожденный дух, который способен многое преображать внутри. И вот здесь вот в этих вопросах надо просто больше усилий теперь уже приложить. Ну, и видеть эту проблему, это тоже очень важно. А то, бывает, человек этого не замечает. Ну, например, я с одним таким социально незрелым человеком, ну, встречался. Он так все вокруг себя рушит, ну, именно в социальном плане. Друзей нет вокруг, ничего, и такая жизнь неудачная. Он говорит, а мне, говорит, все равно, что обо мне подумают люди. Мне с ними не жить, а если жить, то пусть привыкают. Вот, видите, у него жизненная позиция вырисовалась. Это абсолютно социально незрелая личность. И он не собирается, ну, с собой дальше как-то исправлять. Он в этом утвердился, он в этом закоснел и двигаться, ну, в положительную сторону не собирается. Так вот, важно человеку увидеть свою проблему и с помощью Бога, с его силой эту проблему преодолевать. Вот проблема незрелости – это такое направление. Понятно, да? Хорошо. Ну, вот здесь вот частные уже моменты, друзья, я так не смогу ответить, потому что это же, ну, как-то в группе это происходит. Я не знаю конкретно, в чем оно проявляется. Ну, так трудно сейчас будет с кафедры на этот вопрос ответить. Но надо мудрости у Бога просить и видеть все-таки, как его вот, ну, с другими людьми соединить? Ну, по-разному, по-разному. Я не смогу сейчас так сказать. Вот еще, ну, не зря брат Миша, он эту мысль несколько раз цитировал, что это, ну, учебник по такому учебному предмету, по которому нет учебников. Действительно, тут рецепты на все случаи жизни не пропишешь. Мы в педагогике отмечаем принципы определенные, видим направления, а вот уже частные действия преподавателя, они просто этим принципам должны соответствовать, но они могут быть такие разнообразные. И Бог удивительно бывает дает. Ну, ладно, я не буду останавливаться, все, хватит. Это уже много. По времени мы не будем успевать. Пожалуйста, еще. Еще. Давайте два вопроса еще. Вот один, брат Петр, а потом...
Да,
еще.
Значит, вопрос такой. Должен ли преподаватель, если для мальчиков это брат, а для девочек сестра, рассказывать интимные вопросы на уроке?
Хорошо.
Или это должны родители быть? Если он должен, то в каком возрасте?
Угу. Вообще, друзья, в первую очередь родители должны дать эту информацию. И причем, вот как я вчера пример рассказывал, ну, про мальчика, который там, откуда он появился, не стоит этого делать рано. Мы, бывает, сейчас в другую крайность ударяемся, мы пытаемся опередить ту информацию, которую мир в этом вопросе детям хочет дать, а мы хотим еще раньше дать. Вот здесь тоже такая гонка вооружений, она, ну, успеха иметь не будет. Здесь нужно все-таки эту информацию дать в определенном возрасте, в здравом виде. В общем-то, я предполагаю и подразумеваю так, что, ну, где-то они, даже когда с этой информацией с мирской стороны сталкиваются, в том возрасте, когда им еще не свойственно этого искать, она где-то мимо ушей проходит. Да, конечно, где-то задевает, пачкает, загрязняет. Но когда мы еще раньше начинаем говорить, они вообще ничего не понимают. И поэтому не стоит торопиться, стоит вот в подростковом возрасте давать необходимую информацию именно о физическом развитии. И вот такие интимные вопросы – это все-таки сторона семьи. Отец или мать? Это прежде всего. Но, друзья, я думаю, что если все-таки в группе есть, ну, такой достаточно духовно зрелый человек, ну, допустим, кто-то уже из взрослых братьев ведет занятия в группе подростковой, вполне он может этими вопросами поделиться с учениками. То же самое, если сестра, ну, не то, что там кто-то молоденький совсем, вот только-только из этого возраста вышел, а уже начинает просвещать в этих вопросах, это будет неправильно, конечно. Вот, но уже человек в годах, и, ну, может об этом говорить, и говорить здраво, если он, ну, способен здраво об этом говорить. Я думаю, что родители здесь могут тоже сделать замечание преподавателю, ну, если он сделал что-то не так, и он должен принять, потому что все-таки они родители, и они имеют право в этих вопросах преимущественное. Лучше, да, микрофон.
У нас решался такой вопрос, ну, там мы с братьями рассуждали на калифорнийском с взрослыми. Есть книги, но они старые такие книги, что должен знать мальчик, что должен знать девочка. Ну, в общем-то, это такое для меня лично, такой камень, допустим. Я, ну, не могу, язык не поворачивается. Вообще советуете ли вы, допустим, вот на основании вот этих книг провести определенные беседы?
Ну, вообще... Книги неплохие. Сейчас их немножко переиздавали. Да, вот в Харьковском объединении, по-моему, работали над этим друзья. И неплохо так переработали, некоторые моменты сгладили. И, в общем-то, неплохо эти книги просто дать почитать. Хотя они немножко уже, ну, так, они отстали уже чуть-чуть от жизни. Чувствуется там. Наши дети, они намного больше знают. Но, по крайней мере, это дается там, ну, такая информация в этих книгах дается в форме, достаточно щадящей форме. Это нормально. Их можно дать почитать, а потом об этом порассуждать. Ну, вместе с детьми или подростками. Понимаете, о чем речь идет, да? О каких книгах? Или вы не встречали их еще?
У нас по Калифорнии. Я говорю, я очень сам себе, допустим, я очень стесняюсь, допустим, лично. Я, да, хоть старый человек, как вроде бы, но мне очень страшно говорить об этих вещах, допустим, молодому поколению. Я лично так как-то думаю. Ну, почитать другое дело.
Вот самое главное, друзья, чтобы эти вопросы, они всегда оставались для них, ну, для детей наших, ну, вопросами действительно интимными. Понимаете? А то сегодня это все действительно выносится чуть не на флаге, там, машут и говорят об этих вещах. Вот мы в церкви не имеем на это права, потому что Бог эти вопросы, Он именно вот так вот сокрытыми оставляет, так можно сказать. И поэтому вот здесь, чтобы оно не было каким-то таким, вот, ну, допустим, в общей беседе подростковое общение идет, и вот тут эти вопросы начинают раскрывать, оно не очень хорошо, не очень хорошо. Это очень личные моменты. И в личных беседах такие, эту информацию стоит давать. Именно индивидуально подходя к каждому.
Допустим, ну, как вы ведете лекции с кафедры и на беседах с родителями, было бы неплохо, если когда будете у нас, в Калифорнии, чтобы вы этот вопрос посоветовали, чтобы, ну, мягко, конечно, чтобы это родители все-таки беседовали с своими детьми. А то, получается, мама стесняется, папа стесняется, а мы вообще не, порой не имеем морального права, допустим, как я думаю, говорить детям, чужим детям.
Да, да, да.
А было бы неплохо, если с вашего опыта, допустим, ну и со, тем более с авторитета, со стороны...
Вы все-таки со стороны подсказали. Всегда лучше слушаются.
Они всегда послушаются. Нас не послушают, вас послушаются.
Хорошо. Это надо будет брату Михаилу сказать, он в Калифорнии будет. Я не вернусь потом сюда. Так. Немножко понятно, да? Хорошо. Еще есть один еще давайте вопрос. Последний. Ну, у меня есть тогда вопрос вот здесь, вот в записочке. Это примерно тоже по этой теме. В каком возрасте вы думаете лучше выходить замуж? Почему вы советуете 18 лет не выходить замуж? Ну, тоже по возрастным особенностям, в общем-то, вопрос. Я вчера об этом так чуть-чуть заикнулся. А? Ну, мы о разных возрастах. Кстати, когда вы откроете учебник по педагогике, вы увидите, что там возрастные особенности до... Нет, не до 30 рассматриваются. До 60 и дальше. Ну, в общем, так постарались все-таки сделать таблицу, сводную таблицу возрастных особенностей до самой золотой осени. То есть до того момента, когда уже человек готовится к встрече с Богом. Потому что все-таки, друзья, ну, эта книга, она не только для воспитания детей, ну, написана была, а и для того, чтобы могли, ну, и свой возраст взвесить. Ведь мы же разных возрастов здесь. Посмотреть, кто мы с вами, в каком возрасте находимся. Например, есть такой хороший возраст, который можно было бы назвать «столпы в церкви». Какой возраст, как вы думаете? От 60 и выше? Нет. Начиная от 30-35 лет, и вот, ну вот самое такое вот время, когда человек способен много трудиться, когда еще здоровья достаточно хватает. Вот. И вот к этому времени надо тоже созреть определенным образом, каждому из нас. И дай Бог, чтобы, друзья, мы могли тоже и на свои возрастные особенности обращать внимание. Здесь вот, в этом вопросе, ну, вообще, друзья, я бы сказал, что в этом возрасте, до 18 лет, я бы не посоветовал жениться. Ну, но в 18 лет выходить замуж, может быть, и уже можно. Вы поняли разницу? А поняли? Да, мальчики и девочки, так скажем. А поняли почему? Потому что, в общем-то, во всех вопросах, ну, во всех вопросах, во всех сферах зрелости человека, все-таки, ну, женщина, она идет вперед. И поэтому, ну, может быть, и вполне нормально 18 лет замуж выйти. Но жениться, мне кажется, рановато, потому что человек 18 лет, ну, мужчина, юноша 18 лет, он еще во многих вопросах не зрел. Ну, в каких направлениях? Смотрите, вообще зрелость, она... В четырех, по-моему, направлениях можно ее отметить. Сейчас вместе посмотрим. Это физическая зрелость, это зрелость эмоциональная, это зрелость интеллектуальная и зрелость социальная. Ну вот в четырех направлениях можно это отметить. Физически все понятно, да? Все вроде бы нормально. Ну а в плане эмоций? Вы знаете, что, ну, мужчина сам по себе это океан логики, тогда как женщина это море чувств. можно наоборот переставить. То есть вот здесь может быть и даже и много недопонимания, когда человек, он еще эмоционально, он к этому не готов. Потом, если человек социально еще не способен на себя возложить ответственность, а ведь на него ляжет ответственность в семье, на этого молодого человека ответственность, социальная ответственность в семье ляжет. Если он в социальных вопросах еще недостаточно зрел, друзья, как правило, тоже потом проблемы бывают в семейной жизни. 18 лет – это еще вот как раз период социального созревания такого особого, где должно все уже прийти в норму, но еще бывает далеко до нормы. Я не говорю о каких-то случаях, отдельных. Это общее направление. Я понимаю прекрасно, что в 18 лет, да в 14 лет человек может быть социально, эмоционально вполне зрелой личностью, на которого чуть не ответственность в церкви возлагать можно уже. Не зря крещение принимает кто-то в более раннем возрасте. Но я думаю, у вас тоже определились держаться определенного возраста, так ведь? Лет 16, да? Так ведь, наверное. Потому что все-таки тоже человек должен созреть к тому, чтобы это решение сознательно принять. Пожалуйста. Угу. Вообще в социальных вопросах, как принцип, можно такое. Хорошо, когда человек может, имея достаточно широкий круг общения, чтобы, попрактиковаться в общении с разными людьми. Вот если он живет в замкнутом каком-то пространстве, допустим, небольшая группа, небольшая церковь, свой круг, интересов, что ли, они в этом привыкли жить, они сталкиваются с чем-то другим. Все, вот они считают себя не готовыми уже. И хорошо, чтобы человек все-таки побывал где-то. На работу пошел, да? Пошел на работу, на работе свой определенный социальный круг. Здесь ему надо помочь в этот круг тоже как вписаться. Вообще в социальных вопросах важно что? Важно, каким словом выразить? В общем, способность контактировать с другими людьми и избирательность в контактах. Вот это одна из таких черт социальной зрелости. Этому надо учить. На сегодняшний день я вижу, что социальные сети, они человека делают социально незрелым человеком, потому что вот этот обильный круг общения, он не дает человеку сконцентрироваться на общении с кем-то конкретно. Сегодня меньше становится настоящих друзей, которые между собой могут поделиться, действительно сокровенными тайнами. Помолиться друг за друга, вместе иметь какое-то близкое вот такое общение. Сегодня их меньше становится, потому что эта дружба размывается, и человек расточает вот эти свои социальные движения души, расточает их в отношении большого количества людей. Поэтому, друзья, я считаю, что такое неумеренное общение в социальных сетях – это на сегодняшний день проблема. И помочь созреть человеку, ему надо объяснить, что это вред, и какой вред это несет душе. Это тоже помочь ему созреть в этих вопросах. Я не против социальных сетей как средства, технического средства, да, средства общения. Конечно, мы имеем право пользоваться тем же самым Вайбером. Да? У вас никаких решений в отношении этого не принималось? Ничего? А то я вдруг сейчас что-нибудь против. То есть мы не призваны бороться с самими средствами, вот с этими средствами общения, а вот с их неправильным использованием. Я думаю, мы должны этому противостоять, мы должны этому ставить заслон определенный. Да.
В последнее время общество настроено на это, чтобы особенно юноши были социально неполноценными людьми. Для этого что делается? Разводы, чтобы мальчика должен воспитывать папа. И для его созревания вот этого мальчика необходим жесткость обстоятельств. Ременная передача, допустим, внушение отца. Специально сейчас делаются разводы, чтобы мама воспитывала, она не будет никогда воспитывать, она только будет кормить его, а будет воспитывать улица. Улица ломает человека, и в конечном итоге получается из мужчины некое женоподобное какое-то состояние такое. А? Гибриды. Ни мужчина, ни женщина. Совсем все согласен и в то же время покорный слуга всей этой улицы. И в конечном итоге мы имеем не ответственного человека, который бы взял ответственность 19 лет на себя, за семью, допустим, за самого себя, за свои поступки, за свои слова, а что-то такое размытое существо. Вот к этому стремится дьявол. А помочь ему, я действительно не знаю, как помочь ему. Ну, есть разные советы помощи. Чтобы эта одинокая мама как-то дружила с семьей, где есть папа, но это обратно же проблемы могут родиться. Я вот считал помощника, вот эти тоже исследовал этот вопрос, и масса вопросов, чтобы папа не с мамой, а с сыном занимался бы. Понимаете, братья, сестры, столько много проблем, и прямо аж боишься даже что-то давать совет тебе. Но все-таки вот этому мальчику нужно друг. Как вот Миша очень здорово рассказывал, что я хочу иметь друга. И вот это он нуждается в этом друге. Как помочь? Вы не поможете. Поможет, если у вас есть муж, да, вы замужем. И поможет ваш только муж. Вот этому юноше. Жесткий разговор, мужской разговор, обстоятельства, напор на него, чтобы он почувствовал себя человеком. Или брат, или служитель. Вот к Ване обратитесь, чтобы он взял под свою опеку, а вы не поможете, как сестра, я имею в виду.
Ну, вот, но как сестра есть возможность помочь, я немножко сейчас один момент скажу. Потому что, смотрите, еще в общем-то, до 18 лет, вот этот период, ну вот раз мы его взяли здесь, ну не жениться. Это не то, что прям вот 18 лет граница и все, но нет. Я думаю, что до 18 лет все-таки молодой человек, он должен попробовать себя уже в какой-то ответственности за что-то в церкви. Как правило, мужчина, он из-под ответственности очень хорошо вытекает. Это и в семейной жизни потом наблюдается, это и в церковной практике. Мы видим, что в наших подростковых группах наиболее деятельным народом являются девочки. Они там, они готовы все делать, там за все вопросы отвечать. Ну, у вас не так? А мальчики, они такие, это... Так хорошо бывает. Уходят в сторону от этих вопросов. Вот. И вот здесь вот надо дать им немножечко поотвечать за что-то. За что-то, что-то на себя уже возложить. Даже очень серьезно что-то возложить. И поэтому, как сестра, вам ну, какие-то свои полномочия неплохо, может быть, уступать вот таким молодым братьям. Не то, что там всю ответственность переложить теперь на них. Нет, раз поставил Бог вот, ну, в этом вопросе вас отвечать. Да, отвечайте. Действуйте, координируйте, но дайте им какие-то моменты, в которых они могут почувствовать себя, ну, так, хозяевами, так скажем. Вот это очень важно. Для семьи это потом тоже очень важно будет. Вот, ну, это, в общем, может быть, такие вот общие замечания. Но, братья, вы не обижаетесь? Ничего, что так мы говорим, что братья, они немножко отстают в развитии.
Сколько сестер? Оно и понятно.
Да, да.
Что ну, парень только начинает рационально мыслить в 25-26 лет.
Вот. Ну, конечно, ждать до 25-27 это, наверное, уже слишком. Хотя вот у нас было время в церкви, наш брат-служитель, он говорил, раньше 27 лет, ну, чуть-чуть как бы не благословлю даже. Такое было. Правда, я в 23 этот вопрос решил. Один из первых там в нашей церкви, моего поколения. Вот, и после этого пошло пораньше. А он сам поздно женился, и вот всех других немножко в этом направлении так воспитывал. А, да. Ну и неплохо. Но 18 все-таки для молодого человека это рановато. Ну, по крайней мере, в России это еще время перед армией, надо еще армию пройти, или это будет альтернативная служба, или это будет... действительная служба, все равно это какой-то момент взросления еще, серьезного взросления. Я вот по себе помню, действительно, где-то вот этот период 18-20 лет, это время ну, особого взросления. Тогда еще ребенок, а тут уже юноша, молодой человек. Ну хорошо, друзья, время неумолимо бежит вперед. Мы чуть-чуть проверили домашнее задание. Хорошо, друзья, если у вас еще возникнут вопросы по этой схеме, да и по любой схеме, и по любой теме, которая у нас с вами излагается, что, возможно, будем отвечать, что нет, друзья, ищите ответы на эти вопросы. Тот материал, который мы даем, это материал, который побуждает задуматься, побуждает взвесить свою жизнь, свое служение, посмотреть на тех, кто рядом с вами находится, посмотреть на детей, которых Бог вам доверил, посмотреть именно глазами, ну так, педагогическим взглядом посмотреть немножко на эту жизнь. Давайте мы нашу тему сегодня начнем новую. Постараемся до конца урока рассмотреть один важный момент. Самуил, запусти, пожалуйста, пятый файл. Духовный рост человека. Духовный рост человека. Послушайте, пожалуйста, из послания к Ефесянам текст. 4 глава, с 11 по 13 стихи. Ефесянам 4 глава, с 11 по 13 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот это еще одна сторона зрелости, это пятое направление зрелости человека – духовное созревание. Духовное созревание. Мы здесь видим, что апостол Павел он описывает некий процесс. Процесс, в котором принимают участие сотрудники в церкви, тут и служители, пастыри, учители, евангелисты принимают общее участие в процессе такого вот духовного созревания народа Божьего. Написано, доколе все мы придем в единство веры, значит, до этого некое несовершенное даже не единение в каких-то вопросах веры, да, в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот, друзья, в духовном созревании предел этого роста, где он намечен, когда он закончится, это духовное созревание? А когда этот муж совершенный станет таким? Да, таким совершенным, когда он станет? А? Процесс этот всю жизнь идет, и только на небе, как вот сестры уже отметили здесь, только там на небе мы придем вот в это единство веры. Всю жизнь этот процесс возрастания совершается, всю жизнь в этом процессе участвуют трудящиеся в церкви, да? И мы видим, что все равно каждый по-своему немножко, в вере немного разное, в вопросах познания Бога немного разное. Но когда-то придем в эту меру полного возраста Христова, когда соединимся в одно. Все, теперь уже там уже будет совершенство. Ну а пока на земле живем, мы духовно растем, мы духовно созреваем. Духовно созреваем. И я как преподаватель в воскресной школе, я тоже в этом процессе созревания личности, духовного созревания личности, я призван принимать участие. И это главное мое назначение. Да, конечно, во всех других вопросах я должен помочь. Созреть физически, созреть эмоционально, созреть в социальных вопросах, в интеллектуальных вопросах, чтобы человек развивался. В этих вопросах я тоже призван помогать. Но самое главное – это вот этот духовный рост. Самое главное – духовное созревание. Вот мы с вами обратим внимание на то, что происходит в жизни человека именно в свете вот духовного роста. На схемку посмотрите. Это пока только вехи. Три вехи здесь намечены. Просто и естественно. Рождение, возрождение и небо. Мы не будем изображать рост или духовное развитие или деградацию человека, который не в небо направился. Да? Мы имеем определенную цель и определенный идеал, о котором будем говорить. Обязательно оставьте место вот между этими квадратиками, прямоугольничками. Потому что мы будем там сейчас расширять эту схему. Она расширится. Может быть, значительно расширится. Поэтому оставьте место. Мы сначала с вами разберемся с верхней частью схемы. Потому что это немножко проще. Бывает, некоторые говорят, как говорить о духовном росте невозрожденного человека? Вообще, возможно говорить о духовном росте невозрожденного человека? наверное, как-то сложно. Но мы потом спустимся вниз, и вы поймете, что об этом тоже можно будет говорить. И определенный духовный рост у невозрожденного человека тоже есть. Ну, а у возрожденного это все проще немножко. У возрожденного человека в основании духовного роста что лежит? Я вам уже помог немного на схеме. Посмотрите. Возрожденный дух является основанием духовного роста возрожденного человека. Что такое возрожденный дух? Это обновленная совесть. Это просветленный разум, мышление. И это новые духовные качества, которые человек способен в себе развивать. Это плоды духа, о которых вот послание к римлянам говорит, послание к галатам, о плодах духа есть там замечание. Вы будете успевать, да, записывать, зарисовывать? Ну, я буду ждать тогда, буду ждать. Шрифт может быть мелкий, потому что хотелось все вместить, вы уж простите. Постарайтесь как-то увидеть. Пока вы пишете, попытайтесь, ну, одним ухом слышать, а другим писать. Хорошо, если у вас получится. Ну, ухо – это не только физический орган, это еще и внимание определенное, да? Вот часть внимания, чтобы была здесь, а другая часть внимания с вашей ручкой. Возрожденный дух. Вообще бывает, ну, иногда, как бы, возрожденного человека некоторые способны идеализировать, особенно подростки. То есть, если человек покаялся, что должно сразу у него? Да, он должен стать совершенным, и у него должно вообще все измениться. Они, бывает, этого и ждут от покаяния. То есть, если я покаюсь, то завтра утром я проснусь совершенно другим человеком, у меня не будет никаких искушений. Все, наконец-то, вот то, что их до этого давило, и они эту тяжесть, этого гнета греховного на себе уже ощутили, они решили, что после покаяния теперь все. Бог снимет не только то, что было ранее, но и теперь на будущее я буду абсолютно избавлен от всей этой тяжести, искушения. Просыпаются утром, и что? Опять то же самое. Опять какие-то мысли появились в отношении кого-то, злые, недобрые, там кого-то осудил, где-то наоборот, кому-то привязался снова сердцем. И смотришь, и все, как будто снова все повторяется. Так я каялся или не каялся? У человека появляется сомнение, возродился я или не возродился. И кто-то опять бросает все это и говорит, мне это не дано. Буду жить, как живется, буду плыть по течению. Как правило, вот такие, ну, так человек спотыкается, потому что он слишком идеализирует то, что внутри у человека должно произойти. С возрождением, да, Бог прощает грехи. Бог многое изменяет в человеке. Ну, например, по отношению к грубым грехам, Бог все-таки дает человеку определенное, ну, такое доброе отношение и свободу дает. Хотя и здесь борьба возможна. А где-то бывает, ну, тут Богу нельзя что-то продиктовать, вот, что Бог должен так или по-другому поступать. Ну, например, мы с одной женщиной беседовали, она рассказывала, как она бросила курить. Человек абсолютно неверующий, в деревне там в одной северной, у нас на севере Пермского края. И вот однажды там братья были наши, и она потом нам уже рассказывала, она уже была членом церкви после этого, и рассказывала, говорит, братья приехали, на собрание пригласили. А она такая, знаете, такая женщина, ну, во-первых, она такая большая, мощная, всех там, могла там мужичка какого-нибудь местного там за шиворот взять, потрясти, он все. Вот такая вот она, такая была, курила, как паровоз. Ну, действительно. А там леспромхоз, это, знаете, не просто сплавляют, они заготавливают лес в лесу, и вот такие люди там живут, крепкие, исполины, из рода сынов Инаковых, и женщины тоже. И вот она там, ее пригласили на собрание, она говорит, да что, я курить даже не могу бросить. А и братья говорят, так давайте мы помолимся, и все будет хорошо. И вы сможете бросить курить и придете на собрание. Ну, смелые братья. Она говорит, ну давайте. Они помолились тут же на улице, Она, так, ну ладно, давайте сходим. Ну, решили сходить. Она потом про себя говорит, думаю, ну да, так, помолились, сейчас сходим, на собрание сходим, потом я выйду, вот тогда уже покурю, тут неприлично, ладно уж, люди какие-то такие, ну, добрые, я уж так ради почтения к ним курить не буду в избе, где собрание проходит. И вот пришли в избу, там собрание было достаточно долго, она рассказывает, я, говорит, так спокойно, без особого труда это перенесла, хотя до этого момента вообще без сигарет себе жизнь не представляла. А потом, когда вышла, тут разговор с братьями продолжается. Пока, говорит, до дома дошли, домой пришла. Ой, я ж еще не курила сегодня почти. А потом смотрит, да я вроде бы и не хочу сильно-то. Этот человек еще не покаялся. И вот для нее это было свидетельством о Божьей силе, что Бог способен избавить. И это ее потом привело к покаянию. Бог бывает даже так делает. Человек еще не обратился к нему в молитве покаяния, Бог уже от грубых грехов освобождает его. А кто-то наоборот, с тем же куревом у нас у другого брата совсем другое ну, отношения были. Он сам на зоне покаялся, обратился к Богу, потом освободился, и после этого, в общем, ну или, может быть, не на зоне обратился, до конца не помню, но, по крайней мере, отсидел достаточно большой срок. И потом покаялся, и вот с сигаретой это была самая страшная борьба. Он рассказывает, одна ночь была, когда я, говорит, готов был уже все. Я неверующий человек, я невозрожденный человек, я не могу с этой сигаретой справиться, меня тянет, я не могу без этого жить. И вот он не первый раз уже снова возвращается к этой пачке, берет эти сигареты, курит, все плохо, все так. И потом, говорит, просто какой-то момент, когда я решил, что все, или я умру, или я, ну, брошу курить. И берет пачку, бросает ее в окно, и с этого момента начинается новая жизнь. Все, Бог как будто благодать свою посылает, и после этого, говорит, у меня даже желания не появлялось к этому снова возвращаться. То есть каждого Бог по-своему ведет. По-своему ведет. И с возрожденным духом мы не обязательно получим полную свободу от всего, ну, в чем мы раньше жили. Вы же это в жизни своей замечаете. Сколько еще нам в нашей жизни приходится сражаться с теми врагами, которые в нашей душе еще живут. Поэтому две природы, они вот с момента возрождения, они остаются теперь в человеке. Теперь две природы. Если до этого одна была, закон греха и смерти, да, то теперь еще закон духа жизни. Они вместе теперь в возрожденном духе обитают. И этот закон духа жизни, он в себя включает как раз вот эту новую обновленную совесть. Совесть чуткую и совесть, способную мыслить Божьими критериями. Такую совесть. Разум просветленный. Правильный взгляд на жизнь, на мир, который меня окружает. Вот что этот разум дает. Способность мыслить. Написано... Когда о Иоанне Крестителе, по-моему, говорилось, что он, о нем пророчество, что он придя, даст непокоривым образ мыслей праведников. Вот непокорность – это один образ мыслей, а образ мыслей праведника, он совсем другой. И вот написано, что он сделает это, он этот характер исправит вот именно в эту покорность Христову. Просветленный разум. Разум просветленный. И новые духовные качества – это способность приносить плоды. Написано, любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Теперь вы совершенно любите всех вокруг, так ведь? Или нет? Вот в этом и сущность плодов. Плоды, они проявляются не так, что, ну, как такой вот дар абсолютно, ну, да, Бог в полноте мне дал любовь, но она теперь во мне пустила корешки и теперь растет. И если я ее росту содействую со своей стороны, что в спасении я должен делать, со своей стороны содействовать духовному росту, то она и будет дальше приносить добрые плоды в моей жизни. Если я этого делать не буду, понятно, она также ослабеет и засохнет, как трава, ну, в жаркий, знойный день. Поэтому вот эти новые духовные качества – это тоже часть возрожденного духа. И теперь на этом добром, новом основании человек растет. Растет, приближаясь к цели своего земного путешествия, к небу. Как этот процесс можно назвать? Вот этот духовный рост, как его можно назвать? От возрождения до неба. Священное Писание нам об этом говорит. Совершенствование, освящение, кто-то да говорит так, а еще. Вот как написано. Я уже показал там. Преображение в образ Христов. Преображение в образ Христов. Вот для такого преображения только возрожденный человек имеет правильное основание. Если мы начнем в образ Христов преображать наших детей невозрожденных, ну, друзья, это будет не та цель. Не пытаться. Да, мы должны им говорить о правильном поведении, о хорошей благочестивой жизни, звать к чистоте и святости. Об этом надо говорить, и к этому надо звать и приглашать. Но, друзья, мы должны понимать, что во всех своих попытках стать хорошими, они должны все-таки увидеть, что они на это не способны. И только тогда они придут по-настоящему к нужде, в покаяние. Преображение в образ Христов, можете текст там отметить, 2 Коринфянам 3:18. 2 Коринфянам 3:18. Отметили, да? Теперь, а что вот до возрождения? Что здесь происходит с человеком именно в плане духовном, в плане духовного становления? И что должно происходить? Вообще основанием для духовного роста в детском возрасте является детская вера. Детская вера. Это не библейское выражение. В Библии нигде нет слов о детской вере. Вы согласны или нет? Или есть где-то все-таки? Вот кто не станет как дитя, там не о детской вере речь вообще идет. Там именно о детской зависимости речь в контексте. То есть это не детская вера. Не детскую веру Христос ставил в пример ученикам. И нигде Бог не призывает нас к тому, чтобы детскую веру сохранить. И наши песни, о том, что все-таки детская вера и с такой тоской, давай все-таки, что там, как там в словах-то? Не помните в песне? Я уже забыл. Это немного другое. Я не буду сейчас эту песню вспоминать. Но там с такой тоской говорится об этой детской вере, которую теперь у меня ее нет, а так хочется, чтобы она была. Друзья, не к этому нас Бог зовет, не к детской вере, потому что детская вера, она имеет свои плюсы и свою незрелость она тоже имеет, свою незрелость определенную. Но это основание, на котором строится путь к возрождению для наших детей, в наших семьях христианских, да и не только в христианских семьях. Такая вера есть, в общем-то, у любого человека, который приходит в мир. Что свойственно этой детской вере? Доверчивость, чуткая совесть и богоискание. Кто сомневается, понаблюдайте за детьми. Насчет доверчивости, наверное, каждый согласится, так ведь? Чем младше, тем доверчивее. Это черты детской веры. Чуткая совесть. Сами вспомните, как было трудно перешагнуть через этот внутренний барьер, когда первый раз совершил какой-то грех. Такой, который серьезным бременем на совесть лег. И это обычно бывает в детстве. Тогда нелегко бывает обмануть. Смотришь, некоторые дети настолько чуткие, что обманывают, а по нему невооруженным глазом видно, что он врет. Врет. Он не понимает, откуда родители это знают. Как будто родители какие-то проницательные такие. Да тут большой проницательности не надо. Ты весь покраснел, вспотел и все. И, что ж ты? Зачем ты это делаешь? Вот это чуткое. Это нормальное явление, да? Это чуткая совесть, которая живет в человеке. Это частица этой детской веры. Это основание, на котором строится возрождение дальнейшее. И богоискание. Это у каждого есть. Я вообще в неверующей семье вырос до 17 лет. Но я помню, что я в детстве задавал маме вопросы о Библии. Я хотел почитать Библию. У нас в семье ее не было никогда. У меня не было никого верующих людей, родственников в семье. Но я ее, бывало, допекал этим вопросом. Я хочу Библию почитать. Она говорит, да ты что, Миша, ты что придумал? Тем более, времена-то советские тогда были. Там какая Библия, где ты ее возьмешь? Это богоискание где-то внутри, в душе у человека оно есть. У ребенка оно живет. И живет в такой непосредственной форме. Он способен в раннем возрасте воспринимать те вещи, которые во взрослом возрасте на веру трудно воспринять. Именно истины о Боге. Например, учить... Да, мы уже к концу подходим этого урока, брат Петр. Вижу. Например, истину о триедином Боге в каком возрасте легче всего ребенку объяснить? Вот как раз в этом, в детском возрасте, когда эта детская вера жива. И если она закрепилась там в детском возрасте на уровне доверия, непосредственного доверия, его потом трудно будет с этой правильной дороги свернуть. Вот те вещи, которые на веру воспринимаются, ну, например, истина о божественности или богочеловечности Иисуса Христа, кажется, такие вопросы догматические. А вот в детстве они намного проще и легче воспринимаются. Он Бог, и Он человек. И все, ему больше ничего не надо, ребенку. Он спокойно способен Бога воспринять именно так. Богоискание свойственно человеку. И богоискание на уровне вот такой доверчивости детской веры. Но так как у меня следующий урок, я могу немножко продлить, так ведь? Чтобы закончить эту схему, а уже следующий урок начать с новой темы. Вы не против? Вы не устанете, если мы чуть-чуть продлим? Все хорошо. Теперь, к чему этот путь ведет? Путь возрастания в детском возрасте. Он должен привести, естественно, к потребности в покаянии. Не к какому-то такому, ну, не к воспитанию человека, похожего на верующего, да? Не к воспитанию фарисея, того, который все делает как положено, но живет где-то внутри, в своем сердце, своей абсолютно жизнью, далекой от Бога. Нет, воспитание в детском возрасте должно привести к потребности в покаянии. К потребности в покаянии. И вот этому мы должны содействовать. Как, друзья? Так, давайте я этот период назовем как-то. Приближение к Богу его можно назвать, во-первых. Значит, приближение к Богу. Если выше это преображение в образ Христов, то здесь духовный рост, он всего лишь имеет вот такой вектор. Приближение к Богу. Приближение к Богу. К тому, к осознанию личной потребности в покаянии, в обращении ко Христу. А теперь что я могу делать? Действие воспитателя. Во-первых, друзья, вот все можно сказать, что оно базируется на особенностях детской веры. И первое будет дать правильное основание для веры и помочь пройти через сомнения. Правильное основание для веры – это библейский фундамент. Значит, самая важная задача родителей и преподавателей в церкви – донести до детей Слово Божие, потому что только Слово Божие является единственным верным основанием, единственным правильным основанием для веры. Для веры. Без веры угодить Богу невозможно. А поверить невозможно без чего? Без проповедующего, да, написано? То есть без того человека, который донес бы Слово Божие до души. И помочь пройти через сомнения. Вот здесь вот важный момент очень в жизни. Детскую веру сохранить невозможно, но ей обязательно нужно дать созреть, перерасти во взрослую убежденность. А это происходит только через сомнения. Поэтому если кто-то думает, что духовный рост или приближение к Богу, оно возможно без сомнений, тот глубоко ошибается. В каком возрасте эти сомнения появляются? Приближение к подростковому возрасту. По-разному у всех, может быть, с 12 лет где-то, но обычно 13-14 лет – это вот этот возраст сомнений. И надо понимать, друзья, ну, так понимать, что, в общем-то, они не смогут этот возраст обойти или пройти мимо. Обязательно сомнения возникнут. Если они не возникли в этом возрасте и каким-то образом их на руках пронесли так, потихонечку в церковь внесли, то бывает, мы потом с этими проблемами в более зрелом возрасте сталкиваемся. А я уже говорил, если человек не созрел вовремя, если он вовремя не пересомневался, то потом сомнения в 30-летнем возрасте чем оборачиваются, как правило? Как правило, падением. Серьезным, глубоким, и бывает, бывает и невозвратимым падением, а бывает, человек только уже потом, спустя годы, возвращается ко Христу. То есть вот вере надо дать созреть. А созревает она именно через сомнения. Библейское основание этому есть или нет? Что вера зреет в сомнениях. Иакова вспомните, а? Нет, это события. События, они обычно не являются догматическим таким моментом утверждающим. А вот в посланиях обязательно нужно что-то встретиться. В посланиях, потому что учение излагается, учение библейское излагается более последовательно. вот в послании Иакова, да? «О сомневающемся, подобно морской волне». А там еще есть текст один. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее огнем испытываемого золота». Ну, там недословно мы сейчас сказали с вами, да? То есть, друзья, вот когда вера через испытания проходит, она обретает свою драгоценность, она созревает, она перерастает в убежденность. Вот эта детская вера перерастает во взрослую убежденность. И этот процесс болезненный, и он возможен только через сомнения. Но лучше пересомневаться в подростковом возрасте, чем остаться так вот с этим, ну как-то ему, так его сохранить, чтобы он уж совсем ему никакого повода для сомнений не было. Поэтому у них вопросы возникают, а регистрированные, да? А те, а другие, а почему эти люди так живут, а почему мне нельзя? А вообще, почему мне, а что мне можно, да? То есть они должны через это пройти. И моя задача преподавателя и родителя – помочь пройти через эти сомнения. Это в вопросе веры. Потом, для совести нужно дать верные ориентиры. Опять же, Слово Божье, да? Слово Божье только способно дать верные ориентиры для совести. Без этих ориентиров совесть – она становится подобным судье с неверными весами, без правильных ориентиров. И сохранить чуткость совести – это тоже очень важная задача. То есть все проявления совести, когда ребенок слышит этот голос, голос совести, нельзя проходить мимо них, надо обращать их внимание, что это Бог через совесть с тобой говорит. Вот смотри, смотри, как хорошо… Как хорошо Господь тебя остановил, да, сегодня. И где-то внутри, там в сердце сказал, подсказал, ты послушался, и тебе теперь хорошо от этого. То есть вот такие моменты, где мы способны обратить внимание ребенка на действие совести внутри. И последний момент здесь, очень короткий, открыть Бога. Вот этот, в этот период Богоискания постараться как можно больше открыть образ великого, всемогущего, любящего, чудного Бога-Спасителя. В этот период мы можем это сделать, и мы должны это делать. Открыть Бога. Вера – это вообще такое, ну, как это назвать, такая способность, которая, ну, способна без доказательства принимать что-либо. Кстати, ну, определение веры, оно… о том и говорит, что вера – это способность человека принимать истинность чего-либо без доказательств. То есть вера, она доказательства не требует. Но вера обязательно строится на каком-то основании, на каком-то фундаменте. Смотрите, когда Авраам был призван выйти из земли родства своего и пойти в землю обетования, он требовал от Бога доказательств, что это действительно земля, где течет молоко и мед. Господи, покажи мне молоко и мед из этой земли. То есть дай мне пощупать это. Он этого не требовал. Но а на каком-то основании его вера покоилась? Его вера покоилась на обетованиях самого Бога, на Боге самом, так ведь? На Боге, которому он не мог не поверить. Это Бог великий, это Бог обязательно сделает то, что обещал. И вот здесь то же самое, друзья. Открыть Бога, это значит как раз вот дать, ну или помочь ну, вере человека обрести правильное основание. Значит, друзья, мы с вами рассмотрели на этой схеме путь человека к Богу, да? Путь духовного роста. И человек невозрожденный тоже имеет право на духовный рост. Но этот духовный рост у нас как называется будет? Духовный рост невозрожденного человека. Это приближение к Богу, да? А духовный рост возрожденного человека, который имеет в основании уже новый возрожденный дух, это преображение в образ Христов, то есть дальнейшее совершенствование спасенного. И мое участие преподавателя в этом процессе, оно вот в этих трех важных направлениях должно осуществляться. Дать правильное основание для веры, помочь пройти через сомнения, совести дать четкие ориентиры, помочь сохранить чуткость и образ самого Бога открыть как верное основание для того, чтобы человек мог спасение дальше совершать. Вот, друзья, это так мы коротко постарались с этой темой разобраться. Практическое применение этой темы понятно? То есть мы с вами посмотрели, что происходит внутри у человека, когда он ну, к Богу идет. И практическое применение – это вот те советы, которые в красной рамочке у нас с вами здесь есть. Ну и другие замечания, которые мы с вами в рассуждениях сделали. Думаю, может, кто-то себе что-то еще отметил. Вот. Закончим. урок помолимся. И новую тему на следующем уроке начнем.
Господи, благодарим Тебя и за этот урок. Господи, помоги освоить этот материал и применить его в жизни. Тебе да будет слава за все, Бог наш. Аминь.
Аминь. Можно пока оставить эту схему, если кто-то не дописал, можно. Самуил, пожалуйста, второй, шестой файл запусти. У нас еще одна тема будет. Мы ее начнем, и, скорее всего, она у нас будет до конца нашего с вами семинара. Тема большая – душа человека. Душа человека. Еще и еще раз буду напоминать вам, что это не просто какая-то дисциплина академическая, да? Узнать, из чего же все-таки душа состоит, анатомировать ее на составляющие части, разделить и посмотреть, что там внутри. Не это наша задача, хотя мы обязательно будем это делать. Но главная цель все-таки сделать выводы для себя, как для педагогов. К чему эта информация меня обязывает? То есть о чем, как я могу применить это конкретно в практике работы с детьми? Душа человека. Вообще вопрос очень, ну, такой непростой, потому что Бог создал человека удивительно, прекрасно. Ни в какие шаблоны, ни в какие рамки это творение Божие не вмещается. Давид одним словом говорит: «Славлю тебя, что я дивно устроен». Я думаю, он не только о своем теле говорил, хотя и это тоже дивно. Кстати, интересно, один известный человек, Леонардо да Винчи, в свое время сказал, что даже в отсутствии всех других доказательств существования Бога, наличие одного лишь большого пальца убедило бы меня в том, что Он есть. То есть, если бы ничего больше не могло сказать о Боге что-то мне, то вот большой палец меня бы убедил, что Бог есть. И это действительно так. Мы дивно устроены, и тело наше дивно устроено, но а внутренность наша, она еще интереснее. Еще интереснее. И об этой душе... душе человека мы с вами будем говорить. Почему именно душа? Почему не дух? Почему не плоть мы с вами изучаем? Ну, сейчас поймем. Вообще, текст себе возьмите. Бытие 2.7, Бытие 2 глава, 7 стих. В основании этой темы. Не то, что на нем эта тема будет построена, но просто это такое, ну, начальная мысль, которая на нашем уроке прозвучит. Там написано, Бог что сделал с человеком? Вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Вот эта душа живая, это то, к чему мы с вами должны будем прикоснуться на этих уроках. Прикоснуться с целью лучше понять самих себя, понять тех, кто нас окружает, тех, кого Бог доверил нам, деток наших, подростков, где-то молодежь, может. Понять, потому что душа, она, в общем-то, у всех одинакова, только очень по-разному себя проявляет. И вот об этих разных проявлениях и в разных направлениях мы с вами поговорим в отношении души. Кнопочка не работает. А, все, я не включил. Сейчас она работает. Ой, немножко темно, да? Видно человека? Ноги, руки не сильно отделяются, ну ладно. Человек – существо удивительное. Вот сейчас появилась полоса, которая поперек его разделяет пополам. Ну, кто-то из таких, ну, духовных личностей, в общем-то, сказал такие слова: «Все мы немножко шизофреники». Знаете, в каком плане? Как правило, человек, он страдает разделением личности. Вот в этом случае, друзья, каждому из нас это свойственно. Просто у кого-то это болезненная форма приобретает, так говорят. Ну, а в общем-то, каждый человек, он в себя вобрал два больших мира. Два больших мира. Один из них – это мир материальный, а другой – мир духовный. И вот грех, он как раз произвел это разделение, и в человеке гармония потерялась. И поэтому на границе между этими двумя мирами происходит постоянная война, постоянная борьба, которая человека, бывает, до изнеможения доводит. Этим самым грех как раз и наносит вред человеку. Вот когда в этой борьбе определенные победы одерживает сторона материальная. В человеке в самом. К материальному миру что относится? Вот в вас лично что относится к миру материальному? Это плоть. Что мы под этим словом подразумеваем? Это тело непосредственно. Это непосредственно тело. И все, что материальный мир в нашу жизнь приносит, это и искушение, и та система греха, которая царствует в человеке. Здесь не зря Священное Писание, оно все с этим словом связано. Кстати, в английском языке разные слова для самого тела и для вот этой плоти греховной. Разные слова или одно и то же? Разные, да? Это значит только в русском. Только в русском так, одним словом названо все. Плоть. И мы, бывает, из этого начинаем путаться. Там, Господи, напитай мою плоть. И сразу как-то двусмысленное выражение, да, такое получается. Да. Но в Священном Писании мы видим, что плотью называется и само тело. Поэтому, пускай такое слово будет. Хотя можно сказать тело, написать здесь его вполне нормально для ясности. Можете это сделать. Хотя вот как раз хотелось бы, чтобы здесь было и то, и другое. И само материальное тело, и та система греха, носителем которого материальное тело является. Вот эти греховные наклонности человеческие, они тоже здесь, они тоже с этой материальной стороны. Есть такое выражение в Священном Писании: «порабощены вещественным началом мира». Вот эти вещественные начала мира – это как раз то, что берет власть над человеком и ведет его путями греха. А духовная сторона или духовный мир, он духом человеческим представлен. Дух – это то, что в человеке имеет способность смотреть ввысь, к Богу взор поднимать. И вот эта способность в человеке тоже Богом заложена была. Дух. Написано, что когда закончатся дни жизни человека, что с ним произойдет? Куда тело? В землю, а прах, да, прах ты есть, в прах ты возвратишься. Этот закон никто никогда не сможет отменить, как бы ни старались. А дух, он уйдет к Богу. Нет, исцеление шизофрении раньше приходит. Тогда, когда человек кается, исцеление приходит. Это так, друзья, это образные слова. Не надо им сильно много значения придавать. Просто кто-то красиво сказал. Друзья, а на границе что? Между духом и плотью. Вот эта граница как раз и есть душа. И это то место, где эта война постоянно происходит. Эта война между духом и плотью, она на линии души. И поэтому где-то мы встречаем в Священном Писании такое двойственное деление человека. Дух и тело, да? И не говорится ни о какой душе. Где-то мы встречаем, Священное Писание нам говорит о душе человеческой. Где-то это слово «душа» вбирает в себя больше плотскую сторону, как жизнь, да? Жизнь. А где-то душа – это вот этот внутренний мир, который больше тяготеет к духовному. И вот эта душа, она постоянно куда-то, она то в одну сторону, то в другую сторону, то одна власть возьмет над ней силу, то духовный мир победу начинает одерживать. Вот душа человека – это то место, где происходят все вот эти волнения. Такая, кто-то так сказал, буря в стакане. Емкость, и вот тут вот, и тут эта буря происходит. Ой, выходит... Да, вы же знаете, что происходит, бывает. Хорошо, друзья. Значит, вот это такое, первоначальное наше с вами приближение к тому, чтобы понять, что происходит с душой, с внутренностью человека. Теперь немножко другая будет схемка у нас с вами. Опять такой же человечек. Нарисуйте его заново, кто все это изображает. нарисуйте его заново, оставьте вокруг него побольше места. Мы сейчас начнем над ним процесс его разбора. Это душа теперь. Мы с вами сконцентрируемся на этой теме, душа человека. И сейчас некоторые свойства или способности души, я даже не знаю, как лучше это назвать. Что это? Вот то, что душа может делать, на что она способна. Может быть, это способности души или какие-то средства, которыми душа способна оперировать, действовать. О них мы с вами порассуждаем. Порассуждаем в прикладном плане. То есть мы обязательно постараемся эти мысли приложить к нашему с вами роду занятий, к преподаванию. Итак, друзья, на что способна наша с вами душа? Первое. Смотрите. В направлении этого человека что-то направилось. Мир, который окружает нас, он обязательно проникает в нашу внутреннюю сущность. Каким образом? Через наши органы чувств. Мы с вами способны воспринимать окружающий нас мир. И Бог человека сделал очень богатым на способности к восприятию. Сколько у человека органов чувств? Значит, зрение, слух, обоняние, осязание, чувство вкуса. Да? Все? Или еще что-то можно ответить? Шесть органов чувств, которые способны нам открывать окружающий мир. Какие-то из них у нас более развиты, какие-то менее. И у разных людей по-разному. Но каждый из нас имеет способность очень богато воспринимать окружающий мир. Восприятие. Вот об особенностях восприятия мы с вами сначала поговорим. Вот ту схему, где у вас человечек этот начал изображаться, вы теперь ниже можете отступать, и там некоторые моменты мы будем отмечать по каждой из способностей души. Вот сейчас мы поговорим о восприятии. О восприятии поговорим. Вообще, вы, друзья, как мир воспринимаете больше? Кто? У кого что больше развито? Интересно, дети, у них восприятие особенностей есть некоторые. Например, это я пока не деля на зрение, слух и так далее. Вот вспомните, в детстве вы намного детальнее воспринимали мир. Мелочи какие-то запоминаются оттуда. Обращали внимание. Я, например, до сих пор помню, там у меня стена была около кровати, и вот там некоторые дефекты на ней были. И я помню, что в детстве я на них серьезное внимание обращал. Вокруг них целый мир строился. Я там фантазировал, что в этой трещине кто-то может жить там. И так далее. У вас такого не было? Только у меня было? Было ведь? Ведь действительно ребенок, он воспринимает мир очень детально. Он смотрит скрупулезно, он смотрит узко очень. А сейчас? Как вы смотрите? Объективно это значит непредвзято. А вот широко, это лучшее слово, да? Широко мы смотрим на мир. И нам бывает надо на чем-то сконцентрироваться, чтобы углядеть отдельные детали и от другого отрешиться. А мир ребенок воспринимает очень вот так вот четко. Это меня тоже к чему-то обязывает, как учителя. Я должен обращать внимание на детали, например, своей одежды. Он обращает внимание на детали. Он не смотрит на вас в общем. Он, бывает, смотрит на отдельные детали. И бывает, даже какая-то деталь костюма, она способна на ребенка подействовать в положительную или в отрицательную сторону. Это одно из маленьких таких применений вот этой простой мысли. Мысли о детальности восприятия. А теперь, смотрите, человек способен воспринимать мир разнообразно. У кого-то более развито зрительное восприятие. Как таких людей называют? Не знаете? Может быть, это некоторые такие умные ученые слова будут, но вы их запишите, потому что обычно этими словами оперируют, говоря о восприятии. Визуалы. Значит, визуалы как воспринимают мир? Визуалы воспринимают мир глазами. Теперь давайте по аналогии дальше пойдем. Вы будете это делать. Какие еще есть люди, которые воспринимают мир на слух? Ну, давайте это так изобразим. Это не Wi-Fi. Это звук распространяется. Как их назвать, таких людей? Слухачи, да? Аудиалы. Нам проще иностранными словами в этом случае выражаться. Аудиалы. Аудиалы. Для них мир звуков – это их маленькая вселенная, в которой они живут, им в ней комфортно. А, ну, бывает, других людей они не способны так понимать хорошо, особенно вот этих визуалов, для которых картинки нужны, которые их очень любят. А еще есть кто-то? Мы не будем по всем шести органам чувств идти. Вот как назвать людей, которые способны чутко очень, ну, воспринимать мир, чувствовать его? Которые воспринимают мир в движении. Их одним словом тоже называют. Изображу их вот так вот, хотя, может быть, не всем понятно будет, почему. Это такой бегущий человечек. Он воспринимает мир в движении физическом, в движении внутреннем. Его интересует движение души. Он очень чуткий именно к этим движениям души другого человека. Таких людей зовут кинестетики. 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 Сейчас объясню, зачем все это нам надо. А? Балет. Вот давайте мы на некоторых, ну, на них остановимся по отдельности. Вы встречались с людьми? Ну, давайте такой маленький экспериментик. Вот скажите, если вам нужно кого-то, ну, привлечь чье-то внимание, что вы делаете в этом случае? Вот вы лично. Вот. Ну, кто может за себя ответить? Ты по имени зовешь, да? Так, хорошо. Или так-то? Так. А какими словами пользуетесь? Вот, допустим, даже в беседе бывает. Вы хотите обратить внимание собеседника на какую-то важную мысль. Что говорите? Да. Я только чуть позднее хотел этот текст привести. Ну, хорошо. Ну хорошо, этот текст о восприятии говорит, о восприятии. Причем о восприятии богатом, очень, очень богатом восприятии. И Христос, Он с людьми говорил на уровне всех органов чувств. Ну это чуть-чуть позднее мне эту мысль хотелось сказать. Ну хорошо, ладно. А здесь, друзья, мы видим, что все-таки каждый из нас, он склонен к какому-то одному из типов восприятия. В наших словах, которые мы говорим другому человеку, привлекая его внимание, заметно, какой у нас тип восприятия. Например, смотри. И начинает говорить. А при чем здесь смотри? Если ты начинаешь ему о чем-то рассказывать. Ну, посмотри. И начинаешь что-то рассказывать. А при чем здесь посмотри? А другой говорит, слушай, послушай. Да? А третий? Да. Или эй. Или ну. Вот. И получается, вот смотрите, каждому из нас свойствен какой-то определенный канал, который для нас лично является преимущественным. Преимущественно. В словах это, как правило, заметно. Ну, например, визуалы. Визуалы. каково их такой характер поведения. Говорят быстро, часто взахлеб. Знаете, почему это происходит? Потому что в их голове образы возникают намного быстрее, чем слова. Зрительные образы. И он эти образы не успевает передать словами просто-напросто. Да, бывает, он не способен рассказать логично о каких-то событиях, потому что перед ним открывается целая картина, и он пытается в полноте ее словами описать. У него не получается. У него не получается. В своей речи визуалы, как правило, пользуются глаголами и существительными, потому что существительные они обозначают предметы, а глаголы обозначают действия, которые происходят вокруг. А из прилагательных обычно то, что на зрение имеет влияние. Если красиво, то он скажет, в чем это красиво. И красиво для глаз именно, а не на слух. Не на слух приятно. Яркий, красочный, приятный, прозрачный, например. Да? И глаголы тоже связанные со зрением. Смотреть, наблюдать. На первый взгляд. Это все слова. Слова обычно визуала. Обычно визуала. Другие люди, аудиалы, у них что? Говорят размеренно, отчетливо, четко выделяя слова. Для них очень важна логика построения речи, фраз отдельных. У них это вызывает красоту. Такой слушатель на собрании, ему очень понравится проповедь, построенная по пунктам, логично. Даже если она звучит не эмоционально, она в его душе вызывает живой очень отклик. Хотя этого живого отклика он может не показать как-то видимым образом. Но он это очень ценит, ему это очень приятно. В общем-то, в поведении своем, в своем внешнем облике, обычно аудиалам свойственна такая некая картинность, что ли. То есть определенный образ, определенный имидж, можно сказать. И имидж чаще всего достаточно такой строгий. Слова, связанные со слуховым восприятием, для них это тоже их мир. Послушайте. Или давайте обсудим. Давайте поговорим о том-то, о том-то, о том-то. Он любит говорить и любит слушать. И любит слушать. Также слова, которые со звуками связаны, звонко, звучать. Озвучить что-нибудь. Такие люди любят озвучивать мысли. Вы слышали вообще такое выражение в русском? Хочу озвучить такую мысль. Кстати, это вообще неграмотное выражение, но им на сегодняшний день очень часто стали русские люди пользоваться. Озвучивать можно только фильмы. В смысле, какому-то видеоряду делать звуковую дорожку. Это озвучивание и есть. Озвучить мысль нельзя. Мысль можно выразить словами. Мысль можно донести до другого человека. Но аудиал, он очень любит озвучивать все. Все озвучивать. Все озвучивать. Да. А кинестетики. Люди чуткие. Как правило, неторопливо способны говорить. Хотя это две крайности. Бывают из кинестетиков те, которые очень любят движение. И поэтому движение в словах, в речи, они тоже очень, очень любят. Слова или их речь чаще всего включает в себя слова, выражающие или описывающие чувства и движения. Например, мягкий, теплый, схватывать. То есть у него все связано с такими прикосновениями, прикоснуться к чему-то. Давайте потрогаем что-нибудь. Это все слова кинестетика. Гибкий. Такие слова тоже он часто способен пользоваться. Ухватил суть. Или такие яркие очень слова, которые, например, если говорить о чем-то, что всем уже надоело, например, то он не скажет, что это всем надоело, он скажет, это уже у всех в печенках сидит. Вот это выражение кинестетика. То есть это человек, который мир воспринимает органами чувств, но ни зрением, ни слухом. Это люди им очень свойственно склонность к сопереживанию, к кинестетикам, сопереживать. Как правило, да, но они могут быть внешне неэмоциональны. Кстати, эмоции и чувства – это разные вещи несколько. Эмоция – это внешнее проявление того, что внутри, чувств. а чувства внутри могут быть богатые. Вот у кинестетиков так. У них внутри могут быть богатые чувства, а снаружи они могут в эмоциях проявляться, а могут и не проявляться. Это зависит от того, к чему он более склонен. К движению или к немножко такой более размеренной жизни. Он может монотонно говорить, но внутри он может быть очень четко чувствовать. Вот, вот мы к этому сейчас и приходим. То есть вы уже начали немножко оценивать, правильно ведь сейчас? Себя, своих близких, кто перед вами находится. То есть вы начали немножко сейчас оценивать. И, естественно, вы замечаете в себе и в других людях, что нет вот таких вот исключительно визуалов, аудиалов, чисто кинестетиков. Да, конечно, встречаются такие люди, но встречаются редко. Как правило, ну, немножко перемешаны эти каналы восприятия. Есть, например, человек, который очень ярко визуально воспринимает мир и способен очень чутко воспринимать движение души. Понятно, да? Понятно. Есть люди очень гармонично развитые, у которых и то, и другое, и третье присутствует во всей полноте. Да. Вот мы приходим к языкам. К языкам. А ведь это же языки разные. Не языки такого человеческого общения, английский, там, немецкий и так далее, а это язык, именно на котором я пытаюсь донести свои мысли до слушателей своих. Я как учитель тоже ведь на каком-то языке говорю, так ведь? Вы перед классом встаете, вы начинаете с ними говорить на каком-то языке. Вроде бы на английском, на русском языке говорите с классом, но одни вас слушают, а другие спят. Почему? А? Ну, на одном языке вроде бы разговариваете, а вот именно язык вот такой вот выразительности, он или склонен у вас, допустим, вот, ну, например, вы визуал, да? Вы говорите визуальным языком. Не думай о других. А аудиал — это мука слушать вас. Потому что он не поспевает за вашей сменой картинок в вашем разуме. Ему тяжело. Он чувствует себя некомфортно. В конце концов, там срабатывает предохранитель. И он сидит и воспринимает какой-то поток звуков, который льется на него. Хорошо, если он будет разнообразным, ему тогда будет полегче это слушать. Вот. Но он отключается. Он отключается, потому что не на его языке идет речь. Значит, друзья, что я должен делать как преподаватель? Стараться. Сразу применять будем. Стараться упражняться во всех трех видах речи. Да, воспринимать мир я все равно буду по какому-то преимущественному каналу восприятия. Но попытаться развить в себе и другие тоже. Вот, например, заметил я, что мне трудно чувствовать другого человека. Вообще, вот я честно скажу, мне бывает до конца... я очень черствый человек. Если кто-то плачет, я не всегда заплачу вместе с ним. Иногда я даже подумаю в душе, что плакать-то? Вообще-то, был бы повод, а повода-то нет. Значит, что я должен делать? Нет. Заплакать — это будет, может, какое-то фарисейство. Я должен вот этот канал восприятия стараться развивать. Значит, что-то у меня чувств моих не хватает, да? Вот давай я попробую. Давай я попробую все-таки прочувствовать. Да, надо будет постараться. Да, надо будет как-то, со своей стороны снизойти, к человеку. Раз уж я, может быть, считаю, что это высокое, может, какое-то положение, что я не так слезливо воспринимаю окружающий мир. И смотришь, где-то эти чувства приходят. Ты начинаешь обращать внимание на свои чувства. Да, ты не достигнешь той глубины чувств, которая есть у кинестетика. Но... Все-таки ты будешь способен сопереживать, ты будешь способен чувствовать других людей, если тебе этого не хватало ранее. То есть, если мы видим, что какой-то канал восприятия у нас отстает, нам надо пытаться его развивать. 5 минут, да? Нет, просто они разные кинестетики бывают. Бывают мальчики-кинестетики, это мальчики, которых остановить вообще тяжело. Вообще трудно остановить. Вот здесь вот в собрании такие есть. Вот они вот здесь на первой лавочке сидели. В лагере они тоже сразу бросаются в глаза. Их приходится преподавателю, как правило, сажать с собой, потому что, во-первых, такой ребенок, он не способен на месте сидеть долго, а во-вторых, он способен спокойно сидеть, когда рядом его кто-нибудь обнимет. Вот тогда это комфортная для него среда. Все хорошо, все нормально. Потому что он чувствует себя в хороших, надежных руках. Именно на уровне чувств. Именно на уровне вот такого кинестетического восприятия. Да, да. Но вообще дети, как правило, все рождаются кинестетиками, так можно сказать. Потом что-то в их, ну, в их восприятии занимает ведущую роль. По отношению к малышам, я думаю, особенно важно понимать, они воспринимают мир на уровне чувств. На уровне чувств. И поэтому здесь вот, ну, где-то мы, бывает, чего-то не додаем им, может быть, грубостью своей, таким обхождением, ну, жестковатым. Они нуждаются в этих добрых чувствах. Особенно братья, от братьев. Они нуждаются в этих добрых, дружеских чувствах. Чем младше, тем, в общем-то, им это нужнее. Хотя и в подростковом возрасте не менее важно. Смотрите, вокруг Христа тоже такие разные люди были. Не только там по темпераменту, по характеру, но даже вот именно по восприятию. Иоанну, ему нужно было у груди Иисуса находиться, рядом с ним. И это было действительно для него такое комфортное положение. Он из этого положения воспринимал слова Спасителя. А Петру, похоже, такое не нужно было. Он бы, может быть, со стороны посмотрел на это и назвал бы это: «А, телячьи нежности какие-то, что это такое?» Вот ему там повоевать бы, там что-то еще. А это что тут? А вот Христос, он очень чуткий был, он понимал, что Иоанну именно вот такое положение нужно было. Рядом с Иисусом находиться, как можно ближе. И он давал возможность человеку воспринимать его, Христа, именно вот так. Я думаю, братья и сестры, нам тоже нужно это видеть и понимать. Если мы видим, что у ребенка развит какой-то канал восприятия, поговорите с ним на его языке. Он откликнется тут же откликнется. И вы видите, какие чудеса бывают, происходят тогда, когда вот этого взаимопонимания достигаешь. Хотя у тебя может быть совершенно другой склад, ну, мышления. Ну, давайте об этих трех голосах очень коротко, там в течение минуты постараемся об этом поговорить. Значит, как говорить с визуалом? Ну, чтобы на его языке говорить. Использовать иллюстрации, использовать картинки, описывать цвет, размер, форму предметов, когда мы о чем-то говорим. Даже какой-то библейской истории хорошо, когда мы способны языком нашим рисовать картины. Ведь не всегда же есть доска, да? Но у нас есть речь, а речь тоже способна картины рисовать. И этот навык тоже важно освоить, потому что у вас далеко не всегда будет возможность какими-то наглядными пособиями пользоваться. Выделять разным цветом на доске. Там разные аспекты, разные пункты. Записывать действия, используя схемы, это мы уже сказали. Таблицы, наглядные пособия и так далее. С аудиалом, как говорить. Постарайтесь говорить умеренно, да? Умерять свой пыл, если у вас слишком быстрая речь. Интонацию менять. Используя разную громкость, паузы, высоту голоса, ритм, темп речи различный. А с кинестетиком? Во-первых, кинестетику надо дать возможность прочувствовать. А для этого время им, как правило, необходимо. Даже когда они шевелятся, когда они вот такие вот, ну, шустрые кинестетики, вот им все равно надо дать время прочувствовать. Только это время надо чем-то заполнить, чтобы он не сильно разошелся. А не просто там сказал и 5 минут ждешь. Он уже прочувствует. И ты прочувствуешь на себе, что он ничего не понял. Вот. Такие люди, как правило, учатся, ну вот кинестетики, им нужно что-то потрогать. У нас мальчик один в церкви был. С ним когда разговариваешь, он встает около тебя и начинает тебе пуговку на пиджаке крутить. Так, пальцем. И по-другому он просто не способен на месте находиться. Это вот один из таких кинестетиков. Им нужно потрогать, им нужно вот так. Или за руку тебя взять, за руку постоять с тобой. И это тоже его язык. Пожалуйста. Ну, сейчас, может, времени нет уже на микрофон. Я повторю вопрос этот. Пожалуйста. Да, конечно, нормально. То есть тогда, когда работаете с какими-то наглядными пособиями, дайте им эти наглядные пособия потрогать. Не только фланель, но и все остальное. Это беда, если красиво оформленный класс, ну, в котором дети не имеют права прикоснуться ни к чему. Это как музей, да? Музей. Нет, наши классы не должны быть такими музеями. Они должны иметь возможность потрогать то, что нужно, то, что можно, и в разумных пределах. А иначе разнесут все на кусочки. То есть все-таки ну, надо давать им такую возможность. Хорошо, домашнее задание. Домашнее задание. Вот по восприятию, по типам восприятия, такое будет простое домашнее задание. Попробуйте сделать замечание ребенку отдельно визуалу, аудиалу и кинестетику. Как вы будете делать замечание тому, другому и третьему? Каким образом, каким способом вы это сделаете? Понятное задание? Значит, ваша задача сделать замечание ребенку, и вы знаете, что он визуал, к примеру. И вот каким образом вы этому визуалу сделаете замечание так, чтобы оно до него достигло все-таки, чтобы оно его коснулось, заживое взяло, а не в печенках сидело. Хорошо? Вот. Также аудиалу и также кинестетику. Вот такое, ну, в общем-то, простое домашнее задание будет. Закончим, помолимся.